Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ливане захвачен активист Хезболлах, причастный к похищению двух израильских солдат, заявили представители Израиля. В Чечне при подрыве военного грузовика ранены 3 солдата-контрактника. Московская милиция расследует обстоятельства нападения на группу дагестанцев. Израильские военные заявили, что в Ливане захвачен активист Хезболлах, причастный к похищению двух израильских солдат 12 июля, что и спровоцировало вооруженный конфликт. Пока неизвестно, когда именно был задержан подозреваемый. Сегодня при массированном обстреле боевиками Хезболлах севера Израиля погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько были ранены. Большинство погибших – солдаты-резервисты из поселка Кфар-Гилади. На юге Ливана израильские ВВС нанесли удары поселению Ансар. Погибли не менее 5 мирных жителей. Представитель ООН заявил, что погибли еще 3 международных наблюдателя – граждане Китая. Израильские военные сообщают о гибели 2 резервистов в боях с отрядами Хезболлах на юге Ливана. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции по израильско-ливанскому конфликту. Документ, согласованный США и Францией, призывает к полному прекращению огня между израильской армией и базирующейся в Ливане группировкой Хезболлах. Однако оставляет Израилю право защищаться, если он будет атакован. Представитель США в ООН Джон Болтон заявил.
Мы готовы двигаться дальше, так быстро, как только этого хотят другие члены Совета. Я не могу точно предсказать их реакцию. Мы увидим. Но мы готовы действовать так быстро, как только можем.
Сказал Джон Болтон. Израиль позитивно отнесся к проекту резолюции Совета Безопасности, а Ливан заявил, что не может полностью поддержать этот документ, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В Иерусалиме выразили удовлетворение в связи с тем, что резолюция позволяет израильским войскам временно оставаться в Южном Ливане, чтобы воспрепятствовать возвращению боевиков Хезболлах в приграничную зону. Вместе с тем, резолюция призывает к полному прекращению враждебных действий, в частности со стороны Хезболлах, а также к прекращению израильского наступления. В Ливане проект резолюции вызвал возражения. Правительство недовольно тем, что резолюция не призывает к немедленному прекращению огня и незамедлительному выводу израильских войск с территории Ливана. Мы отвергаем любое соглашение о прекращении огня до тех пор, пока израильские солдаты находятся на юге Ливана, заявил представитель Хезболлах в ливанском правительстве министр Мухаммад Фаниш. Министр юстиции Израиля Хаим Рамон подчеркнул, что и после принятия резолюции израильские войска продолжат операцию против Хезболлах, а также останутся в приграничной полосе в Южном Ливане вплоть до прибытия в регион солдат многонационального миротворческого контингента. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В столице Чечни при взрыве мины погибли 2 маджахеда. Боевики пытались заложить взрывное устройство на дороге в Старопромысловском районе Грозного. Вблизи села Пригородное Грозненско-сельского района подорван грузовик с военнослужащими внутренних войск МВД России. Тяжело ранены 3 солдата-контрактника, сообщает корреспондент Радио Свобода. В крайне тяжелом состоянии остаются 4 военнослужащих Минобороны России, которые были ранены в субботу при взрыве мины у села Дарго-Веденского района. В Москве милиция расследует обстоятельства нападения в субботу вечером на группу дагестанцев. Это произошло в пригородной электричке, которая следовала из Орехово-Зуево. С ножевыми ранениями госпитализированы 2 пострадавших. Состояние одного из них критическое, сообщает корреспондент Радио Свобода. В правоохранительных органах не исключают, что нападение могли совершить скинхеды. На Транссибирской магистрали в районе города Дальнереченск частично восстановлено движение поездов, перекрытое в связи с крушением товарного поезда. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Как сообщили источники в управлении Дальневосточной железной дороги, в районе станции Лазо произошел сход порожних вагонов в грузовом поезде номер 2127. В результате было повреждено 50 метров железнодорожного пути и контактной сети. На устранение аварии в Приморье направлено 4 аварийно-восстановительных поезда. Устранение завалов и ликвидация повреждений продлятся до понедельника. На месте аварии находится руководство ДВЖД. К настоящему моменту открыто движение по четному пути. Из-за аварии было задержано отправление десятков пассажирских поездов, которые направляются во Владивосток и Находку. Всего блокированными оказались порядка 2500 человек. Из Дальнереченска первые 240 пассажиров на 6 автобусах уже отправлены во Владивосток. Также электропоезд в ближайшее время сможет забрать еще 1000 пассажиров. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио Свобода. Новости.
Иран, если сочтет необходимым, будет расширять масштаб работ по обогащению урана, но под наблюдением инспекторов ООН. Об этом заявил представитель Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе Али Лариджани. Он вновь отверг резолюцию ООН, требующую от Ирана отказаться от ядерных разработок в срок до конца августа. В Хиросиме десятки тысяч людей приняли сегодня участие в митинге по случаю 61-й годовщины атомной бомбардировки этого японского города. Выступивший на митинге мэр Хиросимы Тадатуси Акиба заявил:
«Единственная участь, которой заслуживает ядерное оружие, быть уничтоженным. Но ведущие политики мира продолжают игнорировать призывы к этому»,
сказал мэр Хиросимы. 6 и 9 августа 1945 года американские самолеты сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки. Погибли десятки тысяч людей, сотни тысяч пострадали от радиоактивного заражения. В Пакистане до 40 возросло число погибших в результате обрушения моста в городе Мадран. Десятки числятся пропавшими без вести. Причиной трагедии стали сильные дожди. За последние два дня жертвами наводнений и оползней в Пакистане стали десятки человек. В Иордании суд приговорил двух депутатов парламента к тюремному заключению на сроки от 1,5 до 2 лет. Они признаны виновными в раскольнической деятельности и разжигании национальной вражды. В начале июня осужденные выразили соболезнования семье Абу-Муса Аз-Заркауи, лидера Аль-Каиды в Ираке, убитого в результате американской военной операции. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:07.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол». В этом выпуске книга Питера Гринуэя «Золото» и кулинарная энциклопедия Сталика Ханкишиева под названием «Казан, мангал и другие мужские удовольствия».
Герои сказок и былин. Эту тему в программе «Мужчина и женщина» обсуждают сотрудники Центра русского фольклора Варвара Добровольская и Виктор Смолицкий.
Во второй половине часа «От А до Я» передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева. Речь сегодня пойдет о трудных случаях правописания и произношения.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Ее тема — чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште. А в конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий, продолжая велопутешествие по Парижу, рассказывает также о теме, связанной с водой, о парижских пляжах.
Итак, примерно через 8 минут программа «Мужчина и женщина». А сейчас на волнах Радио Свобода обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Есть ассоциации, возникающие почти автоматически. Порой их намеренно добивается художник, писатель, режиссер, словом, талантливый творец, любящий подтексты и надтексты. Но иногда в роли творца выступает ее величество реальность, и в этом случае прочим творцам приходится почтительно отступать в сторону, поскольку некоторые сопоставления почти всегда вызывают обвинения в надуманности и классическую формулу профессиональных критиков. Так не бывает. Сомневающимся предлагаю проверить себя, посмотрев заключительную сцену фильма Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник». В ней жена предлагает своему мужу, гурману, садисту и убийце, отведать приготовленное по всем правилам кулинарного искусства тело убитого им своего возлюбленного. А после, пережив несомненный культурный шок, посмотрите на глянцевую суперобложку книги Сталика Ханкишиева «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Эффект превзойдет все ожидания, поскольку помимо и после чисто физиологических эмоций на вас вдруг обрушится культурный шок почище первого. Имена давно и прочно знаменитого кинорежиссера Питера Гринуэя и пока еще не вошедшего в глобальную историю фотографа и кулинара из Ферганы Сталика Ханкишиева внезапно встали в один ряд, как только в нынешнем году в России вышли их книги. «Казан, мангал и прочие мужские удовольствия». Эта книга Ханкишиева выпущена издательством «Калибри» с истинно раблезианским размахом в виде огромного, тяжеленного и переливающегося яркими цветами тома, как и полагается кулинарной книге, претендующей не просто на описание рецептов. Нет, это всего лишь первая цель. Далее идет прямое влияние на физиологию в виде возбуждения аппетита, а затем уже и философичность в духе всех великих гурманов и кулинаров человеческой истории. Книга Питера Гринуэя «Золото» вышла в издательстве «Иностранка» в весьма скромном, почти карманном формате, словно бы подчеркивающем значение для мировой истории слова, вынесенного в заглавие. Гринуэй, так сказать, противопоставил ханкишиевской кулинарии историю, а вернее 101 историю про золото. Это часть более масштабного мультимедийного проекта знаменитого британца, включающая в себя книги, фильмы, компакт-диски, интернет-сайты, телесериал и много чего еще. Под названием проекта «История урана», химического элемента, определившего, по мнению Гринуэя, современную историю после 1945 года. Соответственно, другой элемент, золото, определял жизнь человечества до падения нацистской Германии. 100 коротких новелл рассказывают историю слитков золота, обнаруженных в разбитой машине около города Бальцана. Сумасшедшее, невероятное нагромождение событий на деле оказывается почти бесстрастным и порой натуралистическим пересказом. Все случайно сходится в одну точку времени и пространства. Подобный прием в литературе не нов. Вспомнить хотя бы «Мост короля Людовика Святого» Томтона Уайлдера. Гринуэй использует этот прием, последовательно проводя золотые вещи и слитки через хаос. И, наверное, надеясь в итоге выстроить из этого хаоса хоть какое-то подобие космоса.
Ювелир из Геттингена держал золотые слитки в личном сейфе Гвитхаймского банка, на который однажды случайно упала бомба с американского бомбардировщика, возвращавшегося в Англию после авианалета на Лейпциг. То, чего не доделала бомба, довершили мародеры. Один слиток попал в Прагу, а потом совершил замысловатое путешествие. 1950 год – Стамбул, 1953 – Гонконг, 1956 – Осака. В промежутках он переходил из рук в руки, в обмен на 20 тысяч рублей старыми бумажками, 3 ручных пулемета, дневную кормежку, 3 солдат-албанцев, образование для девушки в Кембридже, 1,5 месяца бесплатного секса в крымском борделе, личную библиотеку Ленина, предприятие по выпуску пижам и контрацептивов, 40 тонн фармацевтической продукции в Вене, что, возможно, подсказало Грэму Грину сюжет романа «Третий человек», сеть ресторанов, рыболовную лодку, молокозавод и службу авиаперевозок, базирующуюся в Макао.
Жонглирование сюжетами, человеческими судьбами и смертями очень быстро превращается у Гринуэя в некий реестр. Вначале ждешь, что событие выстроится в цепочку парадоксальных и трагических причинно-следственных связей. Затем понимаешь, что никакого особого генерального плана тут не получается. Произвольное переплетение событий не может по определению сложиться в причудливый узор, как ни объединяя его сквозными персонажами и золотыми слитками. Возможно, именно в этом фатализме и скрыт замысел Гринуэя, сдобренный надеждой на то, что с ураном человечество получится лучше, чем с золотом. Ну и, конечно, не обошлось без кулинарии. Почти каждая новелла завершается пассажем о том, что в итальянском городе Бальцано совершенно не умеют готовить спагетти. В сущности, за это книгу Гринуэя можно назвать антикулинарной антиутопией. В свою очередь, труд Сталика Ханкишиева претендует на нечто большее, чем простой список рецептов и фотографий блюд, по ним приготовленных. Современный культ кулинарных шоу не мог не вызвать к жизни такую фигуру и такую попытку абсолютизировать еду. Тем более, что восточная традиция тому прекрасно способствует. Книга Ханкишиева – приглашение взглянуть на мир древней культуры, вдохнуть ароматы разных стран и в буквальном смысле слова пропустить через себя традиции разных народов. Сам автор, впрочем, о назначении книги – говорит вполне скромно.
Книга создана на основе моих рецептов, которые я писал в режиме свободного доступа, вот просто так в интернет. Из развлечения я общался с другими людьми на кулинарных всяких сайтах, на кулинарных конференциях и писал туда свои рецепты. В конце концов, когда-то количество переросло в качество, их накопилось так много, и к ним стали обращаться так часто, и их стали так часто упоминать в интернете, что на них стали обращать внимание некоторые издатели, и вот лучше всех обратил внимание на них Сергей Пархоменко и глава издательства «Калибри». Сергей Пархоменко предложил мне сделать из моих рецептов большую серьезную книгу. Помимо рецептов, к тому времени я начал фотографировать то, что я готовлю. Как оказалось, фотографировать я очень быстро научился. получился достаточно приличный. Но я не знаю, мне неудобно самому это оценивать, но вот людям нравится. Мы решили, что эта книга должна быть сквозным повествованием. То есть это не просто вот должен быть набор рецептов, да, а это повествование даже не совсем узбекской кухни, а кухни Средней Азии, и все, что ее окружает, и все, что на нее повлияло, и все кухни, которые с ней соседствовали, которые оказали влияние на среднеазиатскую кухню. Ну и в конце концов, это просто мой взгляд на кухню.
Рецепты в книге Сталика Ханкишиева соседствуют с рассуждениями о значении казана в судьбах кочевых цивилизаций, байками про то, как автор выманивал рецепт у каракалпаков, обещая им взамен восстановление Советского Союза, легендами о происхождении бухарских евреев и советами вовремя употребить стопку холодной водки. Все это сумасшедшее многообразие вполне соответствует уровню восприятия современного человека, знакомого с бессистемным безумием интернета. Информация переваливается через края любого сосуда, стремясь передать ей хоть какую-то форму. Так тесто неудержимо лезет наружу из кастрюли, хотя крышка ее надежно прикрыта старым чугунным утюгом. И неважно, кто выступает в роли этой крышки с грузом — Ханкишиев, радостно делящийся с миром своими кулинарными чудесами, или Гринуэй, подобно алхимику, вычисляющий скрытые пути трансмутации золота в веренице ужасов мировой войны. Космос у них получается разный — вкусный и красочно-восточный у Ханкишиева или кровавый и мрачный европейский у Гринуэя. Но, кажется, готовить спагетти в Бальцано, несмотря на все их усилия, так и не научились.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск обозрения «Книжный угол». Сегодня его подготовил Алексей Кузнецов.
Ну а в 20 часов 7 минут сегодня, после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Свободная тема». Ждет ли Россию горячая осень протестов? В программе участвуют депутат Госдумы России Олег Шейн, координатор движения собственников жилья Давид Козлов, член Московского левого фронта Дарья Митина и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Ведущий программы Карен Агамиров. Следующий повтор в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Наше представление о современном мире формируется довольно причудливым образом. Взять хотя бы сказки, которые вслух читают маленьким детям. По сути, первая детская книга – это сборник сказок, а вовсе не букварь. И что любопытно, ни один родитель, сколько не вникает в содержание, не может объяснить, в чем, собственно, заключается смысл волшебных сказок, то воспитательное чудо, которое, как яблочко по тарелочке, перекатывается из века в век. В сегодняшней программе мы попытаемся с помощью фольклористов Варвары Добровольской и Виктора Смолицкого разобраться в особенностях русской сказки и былины, понять, как действует в сказочном контексте герой и существовала ли равная ему героиня, рассказывает Варвара Добровольская.
Женщина вообще в сказке существо активное. Редкий случай, когда наряду с конем, жар-птицей, она выступает как предмет поиска. Допустим, традиционная сказка «Финист, ясный сокол», «Аленький цветочек», «Крошечка, хаврушечка». Очень разные сюжеты, тем не менее, там действует героиня. Так называемые сказки о невинно гонимых. То есть там безручка, которую оклеветали, жены которых подменили, превратили в уточку воры с поля. В общем, женщина чаще всего обладает большей свободы воли, хочет чего-то сама, а герой чаще его провоцирует на действие. Говорить о красоте, например, очень сложно в русских сказках, потому что это не восточная сказка. В восточной сказке всегда дается портрет героини. Черноглазый, у нее тонкий стан, походка, как у Лани. У нас, в лучшем случае, она золотая, черная коса, длинная коса, у нее длинные волосы. Бывает богатырка-синеглазка, она прекрасная, то есть вот красивая априори, премудрая. Ну, бывает там белый лебедь Захарьевна. Что за этим скрывается, не очень понятно. Ну, бывает такое описание. Выступает точно павод, как лебедь плывет. Совершенно загадочный для меня образ. Кожа такая прозрачная, что видно, как мозжечок из косточки в косточку переливается. Не очень уверена, что это красиво, но считается красотой. Заодно там у нее звезда во лбу, месяц под косой, часто звезды по бокам, по колено, ноги в золоте, ну, чаще у мужчин, конечно, чудесных детей, но у нее тоже может быть.
А описание героев настолько же скупо?
Да еще даже, я, пожалуй, бы сказала, скупее. Ну, богатырь. Чаще всего в сказке чудесные дети, по колено, ноги в серебре, по локотке, руки в золоте. На каждой волосинке по жемчужинке.
Но действительно, что главный действующий персонаж мужской, как тенденция, Иван Дурак, а будущая жена, невеста, красавица, к тому же обладает некими волшебными навыками.
Общее впечатление именно такое. На самом деле Иван Дурак – это так называемый тип иронического удачника, так называемый со сказки социально сниженным героем. То есть он повышает свой статус, и дурак он в глазах тех, кто этой возможности не имеет. Царская дочь совершенно не подозревает его в отсутствии каких-то бы то ни было умственных способностей. Любимая идея о том, что в русской сказке отражается мечта русского народа о полном безделии, или чтобы при этом вот жена была сексапильная красавица, которая решала все проблемы, это не совсем, по-моему, верно, потому что если проанализировать сказки других народов, то на самом деле все то же самое. Основные типы героев – герой-лентяй, герой-колдун, герой-змееборец –
это такой мужской путь преодоления, который проделывает герой-персонаж.
Для героя, который искатель, царский сын, который ищет жар-птицу, золотого коня, невесту себе, это путь преодоления препятствий для получения неких диковинок. Для Ивана-дурака это повышение социального статуса. Есть герои-змееборцы, у которых вообще женщина на последнем месте. Ну, в общем, герой должен жениться в конце сказки. Ну, вот ему там невесту присобачивают.
Вот, насколько я помню, у змея, если мы про того змея говорим, то у змея это как раз были жены.
И... у змей были жены. И даже мамаша была. Вообще змеи у существа явно семейные.
В сказках создается такое впечатление, может быть, на то они и волшебные сказки, что герой сам ничего не делает. То есть он волю свою не проявляет.
Просто логика сказки, она немножечко другая. Его отправляют, он идет выполнять. У нас не очень большой арсенал сказок востребован. Вот говорят, что Баба-Яга отрицательный персонаж, она детей ест. А на самом деле, если проанализировать сказки, это 30% сказок. А остальные, 70%, это Баба-Яга, помощница героя. Так и с героем. На самом деле, герой-змееборец. Уж куда там больше собственной инициативы? Поехать к реке Смородины, сесть под мост и отрубить змею голову. Вообще нету волшебного помощника. Другое дело, что есть помощники, но все дело в том, что помощник – это персонифицированная способность героя.
Справедливости ради, надо сказать, что любые исследования устного народного творчества затрудняются тем, что самые ранние записи относятся к концу XVIII века, и вполне вероятно, что их авторы не всегда были точны. Что же касается былин, народного эпоса, то в их сюжетах отражались вполне реальные события. Другое дело, что в народном сознании эти события трансформировались. Мой следующий вопрос адресован сотруднику Центра русского фольклора Виктору Смолицкому.
Кто главный герой в былинах, как правило?
Герой былины – это мужчина, который защищает свое и борется с чужим.
Как правило, женщины вообще не присутствуют.
Они чаще всего вне действия. Есть былина, женитьба князя Владимира, где он женится на Апраксе. В летописи говорится, когда Рогнеда сказала: «Не хочу розути робичича, я рополка хочу», то есть брата Владимира, то в былине она почти никак не действует. В лучшем случае Апракса плачет и говорит, что вот батюшка меня не смог выдать замуж без драки, без кроволития. С другой стороны, есть былины, в которых женщина осуждается. Былина Добрыня и Маринка, где Маринка называется еретицей халтурной. Там эта Маринка показана как женщина легкого поведения. Когда убили ее полюбовничка, она говорит богатырю Добрыне: «Ах, ты убил моего полюбовника, значит, иди ко мне в полюбовники». А он отказался. Она его превратила в оленя с золотыми рогами, и он плакал, это богатырь плакал. И только мать Добрыни приказала Маринке вернуть человеческий образ Добрыни, иначе ее сделают сукой волочебной. Материнский персонаж очень сильный. Есть песня Анастасии Романовне, первой жены Ивана Грозного, где показана материнская любовь. Это очень сильное произведение.
Каким должен был быть богатырь, молодец, какие мужские качества были присущи? Сила, наверное?
Немеренная, конечно, он выпивал чашу вина в полторы ведра. Наиболее поздний среди них – Илья Муромец, старый казак, и он в какой-то степени идеал мужчины, идеал доброго молодца, всегда справедлив. Все они именно люди, только очень сильные, очень храбрые и в то же время обязательно горячо верующие в Бога.
А они хитроумные?
Это свойственно Алёше. Он никак не мог победить Тугарина Змеевича. У него были бумажные крылья. Алёша Попович говорит, что же это, мы же договорились биться один на один, а сзади тебя целое войско. Тот удивленно повернул голову назад. Этого было достаточно, чтобы ее срубить. Причем есть и другая былина про него, где он хитростью хочет жениться на жене Добрыни. Он сказал, что Добрыня погиб. Кончился тот срок, который сказал Добрыня, выйди замуж за кого хочешь, кроме Алёши Поповича, бабьего пересмешника. Это по существу международный сюжет, который имеется почти у каждого народа. Называется он так: «Муж на свадьбе своей жены».
А Добрыня какими качествами обладает?
В одной из былини он расплакался и говорит своей матери, что ты, когда меня родила, лучше бы камешек положила бы в пеленки и бросила меня в воду, потому что я такой вот нехороший. А она говорит, что силою и мудростью это Илья Муромец, ловкостью это Алёша Попович, а вежеством это Добрыня Никитич. Вежество в смысле знаний, а не вежливости. Он дипломат хороший, его посылают, когда хотят выбрать жену князю Владимиру, сватом.
Хочу спросить две вещи, которые меня смутили. Во-первых, богатыри плачут.
Они живые люди.
Второй момент. Принято думать, что было очень важно брать в жены все-таки девицу, а тут кто-то покушается взять в жены чужую жену.
Но каждый раз не удается. С другой стороны, этот вопрос снимается в былинах. Женщина обладает какой-то высшей силой до тех пор, пока она девица. Но как только она перестает быть девицей, она становится простой бабой. Есть мудрый Илья Муромец, когда видит, как богатырь Дунай никак не может справиться с богатыркой, он ему подсказывает, куда ее надо ударить. И когда тот уже бой ведет не с богатырем, а по-женски, тогда ему все получается.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и вела Тамара Леленкова.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Вороховского.
Лидер ирландской группы U2 Bono был назван самой влиятельной звездой популярной музыки последних 25 лет. Bono получил наибольшее число голосов в ходе опроса, который проводил канал MTV в честь своего 25-летнего юбилея. Премьерная телетрансляция программы MTV состоялась 1 августа 1981 года. Помимо Bono в список наиболее влиятельных поп-персон вошли Майкл Джексон, второе место, и Мадонна, третье место. Также в первой двадцатке Элтон Джон, Курт Кобейн, Робби Уильямс, Принс, Кайли Миноук, Джастин Тимберлейк и другие. Безусловно, очень большую роль в том, что бессменный фронтмен U2 Bono оказался на вершине рейтинга самых авторитетных поп-исполнителей, сыграло то, что он помимо музыки чрезвычайно активно занимается общественной, благотворительной и правозащитной деятельностью, за которую он даже выдвигался в числе номинантов на Нобелевскую премию мира. No space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand. Turn for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To make it. Группа U2 на волнах Радио Свободы в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей программа «От А до Я».
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Ливан отверг проект резолюции по ливано-израильскому регулированию, обсуждаемый Советом Безопасности ООН. Проект призывает к полному прекращению огня. Израиль, в свою очередь, отметил, что считает проект резолюции важным шагом, но пока не намерен прекращать операцию в Ливане. Израильские военные заявили, что в Ливане захвачен человек, причастный к похищению двух израильских солдат 12 июля, что и спровоцировало вооруженный конфликт. Сегодня при массированном обстреле боевиками Хезболлах севера Израиля погибли по меньшей мере 10 человек. На юге Ливана израильские ВВС нанесли удары поселению Ансар. Погибли не менее 5 мирных жителей. Представитель ООН заявил, что погибли еще 3 международных наблюдателя, граждане Китая. В столице Чечни при взрыве мины погибли 2 маджахеда. Боевики пытались заложить взрывное устройство на дороге в Старопромысловском районе Грозного. Вблизи села Пригородное Грозненско-сельского района подорван грузовик с военнослужащими внутренних войск МВД России. Тяжело ранены 3 солдата-контрактника, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кемеровской области задержан контрактник, сбежавший сегодня утром из воинской части в городе Юрга. По непроверенным сообщениям, при задержании он пытался покончить с собой. Причина побега выясняется. Восстановлено движение поездов на Транссибирской магистрали, прерванное из-за крушения товарного состава в ночь на сегодня. В результате аварии в районе города Дальнереченск Приморского края с рельсов сошли 32 порожние цистерны. Никто не пострадал. В Багдаде американский военный суд начинает слушание по делу об изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве 3 ее родственников. На скамье подсудимых 4 солдат. В случае вынесения обвинительного приговора всем им грозит смертная казнь.
На волнах Радио Свободы вы слушаете цикл воскресных передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире Радио Свобода от А до Я. Передача о русском языке. Слово Лиле Парвелевой.
Наш сегодняшний разговор о трудных случаях в русском языке. Вот произнесла эту фразу и задумалась, а не правильнее ли было сказать о трудных случаях русского языка? Сомнения, связанные с согласованием слов, думаю, многим хорошо знакомы. Так, на специализированном сайте Грамота.ру в рубрике «Справочное бюро» встречаем вопрос «Как правильно? Я жду результаты тестирования» или «Я жду результатов». Тестирование. Специалист Грамоты.ру рекомендует вариант результатов, но почему не разъясняет? Справочная служба портала – это своего рода скорая помощь. Здесь требуется только быстрый, короткий и внятный ответ. Так какими же правилами следует руководствоваться в подобных языковых конструкциях? Слово главному редактору портала Грамоты.ру Виктору Свинцову.
Ну, конечно, предпочтительно говорить «трудные случаи чего?» «Трудные случаи русского языка». А вот что касается глагола «ждать», то у этого глагола предпочтительное управление родительным падежом. Ждать чего? Ждать результатов, ждать автобуса и так далее. Хотя возможны варианты с винительным падежом. Ждать что? Ждать автобус, ждать результат.
То есть существует 2 равноправных варианта?
Эти варианты существуют, но они не вполне равноправны. А вариант с родительным падежом предпочтителен.
Почему в этих случаях один вариант более предпочтителен? Почему он более равный среди равных?
Таковы рекомендации словарей, а они основываются, как правило, на языковом употреблении. То есть, если мы говорим, что один вариант предпочтительнее, то это означает, что один вариант используется чаще, чем другой, и, видимо, используется в другой языковой среде, например, в письменной речи.
Кстати, Виктор, а как быть, когда ваши специалисты дают помету, отвечая на вопрос, оба варианта одинаково корректны? Какой все-таки следует выбрать?
Или, может быть, это просто замечательно, когда у человека есть возможность выбрать между 2 равноправными вариантами. Он может подключить свое языковое чутье, свой языковой вкус и выбрать то, что ему нравится, то, что ему по душе. Так что проблемы здесь я не вижу.
Существуют еще некоторые пограничные ситуации, когда слово буквально на наших глазах вдруг начинает меняться, и норма, которая еще вчера существовала без вариантов, вдруг становится вариативной. Прежде существовало однозначное указание на то, как следует обращаться с топонимами, заканчивающимися на «о». Если это русское слово, то считалось, что склонять его всегда нужно обязательно. В Строгине, в Останкине. Между тем, достаточно часто в живой разговорной речи эти слова не изменялись по падежам, и сейчас как будто бы уже существует рекомендация, что можно говорить и так.
Давайте сначала вернемся к истории вопроса. Дело в том, что действительно такие названия рекомендовалось склонять, пожалуй, еще в середине прошлого века. Говорили исключительно в Останкине, в Строгине, в Тушине и так далее. Собственно говоря, это обычное существительное второго склонения, которое и вело себя как существительное, то есть склонялось, как нормальное русское слово.
Молоко в молоке.
Да, совершенно верно, точно так же. Нормы несклонения связаны вот с чем. Ну, во-первых, это экономия усилий определенного. Приходится меньше думать о том, какая форма правильная. Это определенная экономия усилий. А кроме этого, очень часто такие формы несклоняемые позволяют избежать двусмысленности, что очень важно, в первую очередь, для географов, для военных, для людей, которые имеют отношение к географическим названиям, те люди, которые ими пользуются очень часто.
А какого рода двусмысленность может возникнуть?
Ну, вот представьте себе, есть такая фраза. Некое событие произошло в городе Пушкине. Что должен подумать слушатель такого текста? Имеется в виду город Пушкин или город Пушкино? В этой связи и возникла необходимость в некоторых случаях топонимы не склонять. А сейчас мы должны сказать, что в устной речи варианты на «о», несклоняемый и склоняемый, практически сравнялись в употреблении.
Но это вы имеете в виду, наверное, устную, такую бытовую речь, а если это более официальная ситуация?
В первую очередь, бытовая речь. А что касается официальной ситуации, тут надо все-таки искать здравого смысла. То есть, если путаницы не будет, лучше склонять. А вот различные иноязычные названия, ну, сейчас я немножко отойду от темы названий на «о», финские названия на «а», их лучше не склонять, потому что если городок неизвестный, малоизвестный, то восстановить начальную форму, форму именительного падежа, очень-очень трудно.
Ваше справочное бюро ответило уже более чем на 200 тысяч вопросов.
Совершенно верно. Надо сказать, что 200 тысяч – это хорошая цифра для любого большого словаря. Примерно столько статей содержится, например, в Большом академическом словаре.
Эта цифра впечатляет. И в связи с этим я хотела спросить, были ли у вас наблюдения, какие вопросы задают чаще всего?
У нас очень много вопросов по пунктуации, по орфографии. Но это такие обиходные вопросы, будничные. А вот самые необычные вопросы, они запоминаются. Например, совсем недавно был такой вопрос. Есть ли в русском языке слова, начинающиеся на букву «ы»? Честно говоря, как филолог, человек, знающий русский язык, я подозревал, что таких слов практически нет. Словарь указывает обратный. Пожалуйста, глагол «ыкать», то есть произносить звук «ы», междометие «ых», существительное «ыканье», а также очень редкое существительное «ыр», то есть песни тюркских народов. Кроме того, нельзя забывать, что само название буквы «ы» – это тоже слово. Это существительное среднего рода.
Оно «ы».
Оно «ы», да, произнести громкое «ы».
А, это если звук.
Да.
А буква...
И буква тоже.
Но буква же она.
По словарям это средний род все равно.
Ох, с этими родами тоже много трудностей. Вот знаете, когда проводили в Москве биеннале, очень много проблем было у журналистов. Какого же рода это слово? Наконец выяснили, что вроде как женского. Но это была выставка. А на вашем сайте я прочитала, что если речь идет о кинофестивале, который повторяется так же, как и выставка, раз в два года, тогда биеннале, кинофестиваль, уже мужского рода. Но разве слово может быть одновременно и мужского, и женского?
Вообще говоря, почти все существительные в русском языке принадлежат какому-то одному роду, они не изменяются по родам. Однако по отношению к некоторым иностранным словам такое утверждение будет неправильным. К числу таких слов относится слово «биеннале». Это слово и мужского, и женского рода, а род зависит от значения. То есть, если значение кинофестиваль, то мы говорим, что биеннале – это существительное мужского рода. А если значение выставка, то мы говорим, что биеннале – это слово женского рода.
Очень часто я встречала среди вопросов ваших пользователей просьбу разъяснить устаревшие слова. Мне кажется, что это вопрос какой-то элементарной грамотности. Слова-то были незатейливые. Но вот что действительно, мне кажется, непростой вещью, когда вас просят разъяснить значение новых слов. Тифози, допустим, или англоязычные заимствования и так далее, и так далее. А вы абсолютно уверены, когда даете такого рода ответы?
Конечно же, об абсолютной точности говорить нельзя, но в любом случае мы стараемся давать как можно более точные ответы нашим посетителям. А в тех случаях, когда ответ нам неизвестен, мы стараемся так и говорить, что, к сожалению, в словаре русского языка такое слово не фиксируют, достаточно контекста его употребления нам неизвестно, и о значении этого слова можно только догадываться или сделать свои предположения. То есть мы честно говорим, что это предположение. Но в остальных случаях мы ориентируемся на сведения, которые имеются в словарях, причем не только в словарях русского языка, но и в иностранных словарях, энциклопедиях. То есть мы стараемся привлекать как можно большее количество источников для ответа на такие вопросы. И что касается новых слов, то действительно, очень часто они не только лексически не оформлены в русском языке, то есть они не имеют точного спектра понятий, за ними закрепленных, но и еще орфографически не оформлены. То есть люди очень часто задумываются, как правильно писать новые слова. Такое слово, как «Хизбалла», как его писать? На самом деле вариантов встречается масса. В русском орфографическом словаре зафиксирован такой вариант «Хез» с буквой «С», «Бол-Лах». Так и писали до недавнего времени. Но дело в том, что этот вариант не является самым употребительным. И его вытесняет другой вариант, который присутствует на сайте Министерства иностранных дел. Этот вариант «Хизбулах».
Вы уже говорили, что накоплен достаточно большой массив ответов на вопросы ваших пользователей. И это, конечно, очень важная и нужная работа, которую вы ведете. Но собираетесь ли вы с этим материалом что-то делать дальше? Будете ли вы его как-то классифицировать, изучать и так далее?
Эта работа ведется непрерывно. На основе самых интересных вопросов справочного бюро мы делаем справочники. Эти справочники размещаются на грамоте.ру. Ну вот, например, справочник «Непростые слова» составлен из самых интересных слов по материалам вопроса справочного бюро.
И там уже разъяснения более подробные,
конечно,
да, чем в вопросах-ответах?
Гораздо более подробные, потому что у нас есть возможность подумать, покопаться в справочниках и найти какую-то интересную, забавную, необычную информацию. Кроме этого, наши пользователи нам очень здорово помогают и зачастую, бывают, уточняют наши ответы, присылают комментарии, которые тоже дают нам пищу для размышлений.
А вы проверяете правильность гипотез ваших пользователей?
Естественно. В том случае, когда это невозможно сделать, мы так и пишем, что это всего лишь предположение. А если есть какая-то фиксация словарная, то, конечно же, мы об этом говорим. Говорим, откуда мы взяли информацию. Кроме этого, мы сделали словарик, который называется «Словарь улиц Москвы». Вот как ни странно, нет ни одного письменного источника, в котором можно узнать правильное ударение в названиях улиц, причем современных улиц Москвы. Мы собрали всю информацию, имеющуюся сейчас в печати, и сделали маленький справочник. Очень полезный, как говорят наши пользователи. Сделали также небольшой словарик, посвященный фразеологии. Это истории значения устойчивых оборотов в русском языке.
Ну, словарей фразеологии до вас было немало.
Да, но мы ориентируемся на то, что интересно пользователям. То есть вот только те вопросы, которые задают, только те вопросы, которые повторяются к нам, попадают в этот справочник.
Таким образом, подчеркивает Виктор Свинцов, его портал «Грамота.ру» находится в живом диалоге, в живом общении с пользователями этого интернет-ресурса.
Передачу «От А до Я» подготовила Лиля Пальвелева. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Тема сегодняшней беседы – чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Чемпионат Европы – это, конечно, не чемпионат мира. Не все сильнейшие спортсмены на нем представлены. Нет американцев, нет австралийцев. Но, тем не менее, Олег, можно ли рассмотреть некую динамику результатов и оценить их? В русле ли они всеобщие тенденции мирового плавания? Или есть какие-то супернеожиданности?
Нет, ну, конечно, чемпионат Европы интересен сам по себе, хотя вы назвали только австралийцев и американцев, но так нету и китайцев с японцами,
ну да, Китай,
и
разумеется,
южноафриканцев. Много кого, кто, естественно, на чемпионатах мира или на олимпиадах завоевывает высшие награды, но это, наверное, и не повод для того, чтобы назвать чемпионат Европы второразрядным событием, потому что все равно все развивается достаточно интересно, не говоря про то, что три мировых рекорда установлены немецкими пловчихами. Это тоже о многом говорит. Ну и в целом, в общем, все развивается, видимо, так, как и можно было ожидать, потому что сборные России, Италии, Германии тут задают тон. Команда Украины очень хорошо выступает, Франция, в составе которой появилась суперзвезда Лорма Наду. Естественно, благодаря только ей, только ее трем золотым медалям. сборной Франции. Один из лидеров является одним из лидеров общекомандного зачета. В то же время некий спад у шведов и голландцев с точки зрения медалей. Это тоже, в общем, объяснимо, потому что смена поколений проходит, и, в общем, причины объективные. Но в целом чемпионат этот ожидания оправдывает. События захватывающие. И интересно даже смотреть за тем, как развиваются другие команды. Вот сборная Великобритании. Я бы обратил на нее внимание на этом чемпионате, потому что она, ну, во-первых, достаточно много у британских пловцов медалей. 8. Ну, всего одна золотая. Но что интересно, что вот в таком общекомандном, что ли, ну, естественно, как всегда, неофициальном таком подсчете по очкам, когда суммируются достижения всех спортсменов, дошедших до уровня полуфиналов. Все, ну, как из 16 берется, кто занял 16 место, получает одно очко, кто занял первое, соответственно, 16. То вот по этому зачету лидировала британская команда, ну, я вчерашний еще не обсчитал там день, но в любом случае... Перед вчерашним соревнованием она лидировала, опережая французскую. И это ведь тоже очень интересно. Просто говорит о развитии, о массовости,
общем уровне,
что ли.
Да? Да. То есть не Германия, не какая-либо другая страна, а именно Великобритания.
Да, вот что интересно. То есть да, получается, что подход. У немцев меньше, видимо, спортсменов, которые сами по себе каждый, видимо, более талантлив, потому что выигрывает... Ну, немцы выиграли 5 золотых медалей в плавании, а британцы одну. Но вот по совокупности... Но это же еще почему очень интересно? Ведь после того, как 2012 года Олимпиада была отдана Лондону, в Великобритании там очень широкую приняли программу развития спорта. Там какие-то сумасшедшие деньги были выделены. Ну, по-моему, началось все с 60 миллионов фунтов на развитие спорта, ну вот, олимпийских видов спорта. Параллельно еще и на паралимпийские виды спорта тоже, это просто к слову, было выделено немало, ну, не в таких количествах, но тоже миллионов, там, по-моему, 10 или 12 фунтов на развитие паралимпийского спорта. Ну так вот, неважно. И сейчас проводится там, поскольку за деньгами там следят, считать умеют, проводится тщательный мониторинг всех видов спорта, все отслеживается, естественно, все траты, все...
Ну, наверное, не просто траты, но и эффективность вложений.
Да, да, естественно. Да. И вот я думаю, что сейчас британские пловцы, вернувшись на родину, смогут
доложить.
Да, нормально отрапортовать, что подготовка к 2012 году идет полным ходом.
А сборная России в этом ряду как выглядит? Ведь не так плохо выступают российские спортсмены, как, скажем, еще совсем недавно.
Нет, ну, выступление российской сборной прекрасно. Если, в принципе, взять по совокупности всех медалей, то, ну, по четырем, так сказать, видам спорта, здесь же и плавание, и прыжки в воду, и синхронное плавание, и плавание на открытой воде. Если все это суммировать, то сборная России вполне может занять первое место здесь. Учитывая то, что у нее только в синхронном плавании 4 золотые, 5 в плавании в бассейне, еще 2 золотые в прыжках и 1 на открытой воде. То есть, в общем, все, в принципе, развивается очень хорошо для сборной России. Все лидеры в хорошей форме. Ну, в основном это, кажется, касается мужской части, потому что женская часть команды... Тут ничего такого, опять-таки, если не брать синхронное плавание. Но вот если просто про плавание, про чистое плавание говорить в бассейне, то женская команда тут подкачала, а вот мужская напротив. Так что это, видите, такая обратная по сравнению с лыжами, как было долгое время
да,
в России.
Переменилась.
Здесь, да, ситуация иная. Но в целом, я думаю, что можно быть довольным выступлением россиян. Вот перед сегодняшним заключительным днем 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Это результат хороший.
А что касается рекордов, вы сказали в завершении программы, достаточно, ну, забавный, незабавный, но уже исторический факт. Вы сказали, что 3 мировых рекорда установили пловчихи Германии.
Да.
Один из них очень показательный.
Да, вы имеете в виду вот то, что в эстафете 4 по 100 вольным стилем, когда пал последний, остававшийся еще вот рекорд плавчих из ГДР. Да, вот.
В свое время это были лидеры мирового спорта, а
конечно,
потом после
конечно.
Всех многочисленных допинг-разоблачений, там самые разные виды допинга, вдруг как-то все это стало по-другому восприниматься. Но рекорд зафиксирован, и он существовал.
Да, рекорды никто же не отменял. И действительно, вот до последнего времени он существовал. Но теперь все, ГДР, так сказать, из таблицы рекордов стерто. Но как раз тут все закономерно, поскольку отныне принадлежит он Германии, этот рекорд.
Ну что ж, времена
все
идут.
Нормально,
времена
да.
идут.
Да.
А интересно, рекорды Советского Союза еще существуют какие-либо? Вот это любопытно, к следующему разу мы попробуем посмотреть.
Ну, насколько
посмотреть.
Мне известно. Ну, нет, в плавании-то нет,
Плавания-то нет, конечно. Ну что ж, большое спасибо. Сегодня завершается в Будапеште чемпионат Европы по водным видам спорта. С Олегом Винокуровым мы обсуждали, скажем так, предварительные его итоги. Всем, кто интересуется спортом, напомню, что сегодня в программе «Прессинг» в 22.07 спортивные темы недели будут обсуждаться более подробно. А еще я напомню о том, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Ну, а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Карт-бланш», и в ней тоже будет затрагиваться тема воды. Наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий рассказывает о парижских пляжах.
В моих планах сегодня заскочить на пляж. Замечательный французский писатель Патрик Модиано писал, что ему всегда кажется, что где-то вдали, в перспективе парижских улиц, плещется море. Итак, полотенце. Масло для загара, микрофон. Судя по танцующей за окном лавра вишни, на дворе при голубом-то небе штормит, сильный ветер. Ну и бутылку ледяного перье. Вперед! Идея летнего парижского пляжа появилась на свет в мае 68 года, и воплощена она была в короткий лозунг «Под булыжником Парижа пляж». Ну а дальше к власти в 80-х годах пришло поколение именно 68 года, и они занимают ключевые посты в министерствах и мэриях. Нынешняя номенклатура, бывшие участники волнений мая 68 года. Так что под булыжником Парижа пляж идеи этой более 30 лет. Алле-алле. Идея летнего парижского пляжа вызвала массу споров. Как-то не совсем нормально лежать на насыпном песке набережной Сены и наблюдать грязные воды, в которую нельзя опустить даже ноги. Ни один дерматолог вас потом уже не вылечит. Но факт есть факт. 2 года назад на левом берегу перекрыли автомобильное движение, завезли горы речного песка и поставили полосатые лежанки. По идее мэра, все те, кто не смогли отправиться летом на океан или на ривьеру, могли все же попасть на местный парижский пляж. В этом году мэр города решил перенести часть пляжа и на правый, менее солнечный берег. Возле небольшого палаточного городка нелегалов на набережной недалеко от Берси я пытаюсь найти спуск к реке. Ага, кажется, вот здесь, перед вполне индустриальным мостом 19 века, такая возможность есть. Скандал в этом году, а скандал налицо, заключается в том, что зимою сотни и тысячи парижских клошаров получили от Médecins du Monde, врачей мира, легкие палатки. Теперь палатки эти украшают именно правый берег Сены, потому что люди бездомные, я мимо проезжаю, не хотят разлучаться с синтетической крышей. Однако городскому главе это не нравится. К палаточным городкам несколько раз уже направляли наряды полиции. Пора перебираться на другой берег. Маленький скверик возле Нотр-Дам и знаменитый музыкальный мост. На нем всегда играют музыканты с острова Сите на остров Сан-Луи. Играет на аккордеоне. Молодая мать пододвинула к нему поближе коляску с ребенком. И тот, раскрыв рот и пуская слюну, слушает аккордеон. Ну вот и пляж. Пляж раскрашен цветными панно. Здесь же устроены небольшие кафе. И по центральной линии патрулируют на велосипедах полицейские. Охранники видны повсюду. Дело в том, что вместе с открытием пляжа был введен закон, запрещающий загорать без лифчиков, над чем весьма сильно потешались парижане, потому что пляж есть пляж. И, в общем-то, все они привыкли к тому, что на Атлантическом побережье или на Ривьере всяк и каждый обнажается до предела. Вот я и на пляже. Огромные, 1.5 метра в диаметре, китайские фонари, раскачивающиеся на ветру. Бутики, кафешки. Как и в прошлом году, пляж похож на бесконечную человеческую реку, струящуюся вдоль узкой полоски песка, на которой в буквальном смысле спрессованы загорающие. А вот небольшой отрезок, явно с африканским оттенком. Здесь устроены замечательные плетеные кабинки. В одной из этих кабинок видна спина, на которой на черной майке написано «Служба безопасности». Мэрии Парижа наверняка это операция по охране лоснящихся спин и обязательных лифчиков обходится весьма дорого. Справа от меня площадь городской мэрии, знаменитая Грефская площадь, откуда и произошло слово «забастовка Греф». Греф – это гравий. И раньше эта площадь была усыпана гравием. Так вот, на этой площади устроен пляжный волейбол. Как я вижу, в этом году гораздо больше кафе, парасолей, то есть зонтов от солнца, и гораздо меньше самих загорающих. Их полосатые шезлонги, в общем-то, не пустуют. Но все это похоже на некий аттракцион, на вытянутый на несколько километров ярмарочный городок шириной в 10 метров. Гораздо больше любопытных, чем отдыхающих. Лично мне, скажу вам честно, отнюдь не хочется распаковывать мой рюкзак и вытаскивать полотенце. Так что я, пожалуй, направлю свои колеса 14-й округ к знакомой Сьюзи Вайс, гостеприимной и известной всему Парижу своими обедами, а также тем, что у нее на крыше огромная терраса и небольшой бассейн, где и можно в волю позагорать в зарослях жимолости и жасмина. Так что до следующей карт-бланш. Merci.
Наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий вновь представил вам очередное велопутешествие по Парижу в своей еженедельной воскресной программе «Карт-бланш». В следующем часе на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича известный московский ресторатор Александр Смелянский. На этот раз программа выходит в эфир в записи, но я полагаю, что от этого она будет не менее интересной. Итак, программа «Все свободны».
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией в Ливане.
Для отопления домов шахтеры вынуждены были вырубить фруктовые деревья.
Не все равно потерпевшим, за что наказан Копцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск.
Патриарх поздравил православных с возрождением монашеской жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 103.